Они бродили по базару половину дня. Дэнни увидела прекрасный, расшитый перьями плащ с летних островов и взяла его в качестве дара. А взамен подарила купцу серебряный медальон с пояса, так принято среди дотракийцев. Торговец птицами научил зелено-красного попугая произносить ее имя. И Дэнни вновь рассмеялась, но не стала покупать птицу. Что ей делать с разноцветным попугаем в Кхаласари? Еще она взяла дюжину бутылочек ароматного масла, запах которого помнила с детства. Нужно было только закрыть глаза и понюхать, и перед ней сразу появлялся большой дом с красной дверью. Когда Дора с вожделением посмотрела на дающий чадородие амулет, выставленный в киоске волшебника, Дэнни взяла его и подарила служанке, решив обязательно отыскать что-нибудь и для Ирис Чхику. Обойдя угол, они наткнулись на торговца вином, предлагавшего прохожим попробовать свой товар крохотными наперстками. «Сладкое красное!» — кричал он на беглом дотракийском. «У меня есть сладкое красное из лиса, валантиса и бора, белое из лиса, тирашийское грушевое бренди, огненное вино, перечное вино, бледно-зеленые нектары из мира, дымно-ягодное, бурое и андалское кислое. У меня есть все, и то, и то». Невысокий, тонкий и симпатичный, льняные волосы завитые и надушены на лисинийский манер. Когда Дэнни остановилась возле его киоска, торговец поклонился. «Не хочет ли Кхалиси отведать? У меня есть красное сладкое из Дорна. Оно пахнет сливами, вишней и дубом. Бочонок, чашу, глоток. Только разок попробуйте, и вы назовете своего ребенка в мою честь». Дэнни улыбнулась. «У моего сына уже есть имя. Но я попробую твое летнее вино», — ответила она на валерийском, поскольку на этом языке разговаривали в вольных городах. После столь длительного перерыва слова эти показались странными даже для ее собственного слуха. «Попробую, если ты не против». Купец, видимо, принял ее за дотракийку в этой одежде при намасленных волосах и загорелой коже. Когда Дэнни заговорила, он открыл рот от удивления. «Госпожа моя, вы тирашийка? Как это могло случиться?» «Говорю я по-тирашийски, одета по-дотракийски, но происхожу из Вестероса, из закатных королевств», — сказала ему Дэнни. Дора шагнула вперед. «Ты имеешь честь разговаривать с Дейнерис из дома Таргариенов. Перед тобой Дейнерис Бурерожденная, Кхалиси Наездников и принцесса Семи Королевств». Виноторговец упал на колени. «Принцесса», — сказал он, наклоняя голову. «Поднимись, я хочу попробовать то летнее вино, о котором ты говорил». Торговец вскочил на ноги. «Это дарнийские помои не стоят, принцесс. У меня есть сухое красное из бора, бодрящее и восхитительное. Прошу, позвольте мне подарить вам бочонок». Кхал Дрога посещал вольные города, привык к хорошему вину, и Дэнни знала, что благородный напиток порадует его. «Вы оказываете мне честь», — ответила она ласково. «Это честь для меня». Купец покопался в задней части своего киоска и извлек небольшой деревянный бочонок с выжженной виноградной гроздью. «Знак Редвинов», — сказал он, — «для бора. Нет напитка лучше. Мы с Кхалом Дрога выпьем вместе». «Ага, отнеси вино в моей носилке, прошу тебя». Виноторговец просиял, когда дотракиец поднял бочонок. Она заметила, что сир Джорах вернулся лишь когда услышала непривычно резкий голос рыцаря. «Нет, Ага, поставь бочонок». Ага поглядел на Дэнни. Она неуверенно кивнула. «Сир Джорах, что в этом плохого? У меня жажда, открой его, виноторговец». Купец нахмурился. «Вино предназначено для Кхалиси, а не для таких, как вы, сир». Сир Джорах шагнул поближе к киоску. «Если ты не вскроешь бочонок, я разобью его о твою голову». Здесь, в священном городе, при нем не было иного оружия, кроме рук. Но и его ладоней было довольно. Громадных, жестких, опасных. Костяшки пальцев заросли грубыми темными волосами. Виноторговец помедлил мгновение, а затем взял молоток и выбил затычку. «Наливай», — приказал сир Джорах. Четверо молодых воинов Кхалиса Дэнни застыли позади него. Они наблюдали за происходящим темными миндалевидными глазами. «Преступно выпить такое богатое вино, не позволив ему подышать». Виноторговец еще не опустил молоток. Чхога потянулся к кнуту, свернутому у пояса, но Дэнни остановила его легким прикосновением. «Делай, как говорит сир Джорах», — приказала она. Люди остановились рядом, чтобы посмотреть на происходящее. «Как прикажет принцесса», — торговец оставил свой молот и, коротко и мрачно поглядев на нее, поднял бочонок. Две небольшие чаши на пробу он наполнил так ловко, что не пролил ни капли. Сир Джорах взял чашу и принюхался. «Сладкая, правда?» — проговорил виноторговец, улыбаясь. «Вы чувствуете аромат плодов, сир? Пахнет бором. Попробуйте, милорд, и вы сами скажете мне, что столь тонкое вино еще не касалось вашего языка». Сир Джорах подал ему чашу. «Первым попробуешь вино ты». «Я!» — расхохотался купец. «Я не стою такого товара, милорд. К тому же виноторговец, пьющий свой товар, разорится». Улыбка купца оставалась дружелюбной, однако Дэнни заметила внезапно выступивший пот на его лбу. «Ты выпьешь», — сказала Дэнни ледяным голосом. «Опустоши эту чашу, или я велю своим людям подержать тебя, пока сир Джорах вольет весь бочонок в твою глотку». Виноторговец пожал плечами и потянулся к чаше, но вместо этого схватился за бочонок, метнув его обеими руками. Сир Джорах шагнул вперед, отталкивая Дэнни. Бочонок ударился о его плечо и разбился о землю. Дэнни споткнулась и пошатнулась. «Нет!» — скричала она, выставляя руки, чтобы смягчить падение. Но Дора поймала ее за руку и потянула назад, так что упала Дэнни на ноги, а не на живот. Торговец перепрыгнул через прилавок, бросившись между Агга и Ракхара. Когда светловолосый купец оттолкнул Куаро в сторону, тот потянулся к Аракху, которого, естественно, на месте не оказалось. Дэнни услыхала треск кнута Чхога. Кожаная полоска метнулась вперед и охватила ногу виноторговца, повалившегося лицом в грязь. К ним бегом приближалась дюжина стражников каравана, а с ними и сам мастер, капитан купцов Баян Ватирис. Это был миниатюрный норвашиец, выдубленное непогодой лицо его украшали щетинистые усищи, загибавшиеся к ушам. Он, похоже, понял все без единого слова. «Уведите его, пусть ждет теперь, чем решит порадовать себя Кхал», — приказал он, махнув в сторону лежавшего человека. Стражи подняли виноторговца на ноги. «Все его товары я дарю вам, принцесса», — проговорил капитан купцов, «в качестве скромного извинения за то, что один из моих людей осмелился на такую вещь». Дориа и Чхику помогли Дэнни подняться на ноги. Отравленное вино вытекало из разбитого бочонка в грязь. «Как вы узнали?» — содрогнувшись, спросила она сира Джораха. «Как?» «Не знаю, Кхалиси. Я не был уверен до тех пор, пока он не отказался выпить. Просто я испугался, прочитав письмо магистра Иллирио. Темные глаза Мормонта обижали лица незнакомцев. Пойдемте отсюда, не стоит здесь говорить об этом». Когда они возвращались, Дэнни чувствовала, что вот-вот разрыдается. Рот ее ощущал столь знакомый привкус страха. Многие годы она жила в ужасе перед Визарисом, опасаясь разбудить в нем дракона. Теперь было даже хуже. Она боялась уже не за себя, за ребенка. Дитя, должно быть, ощутило испуг матери и беспокойно задвигалось в ее животе. Дэнни погладила вздутое чрево, желая дотронуться до малыша, прикоснуться к нему, утешить. «Ты от крови дракона маленький». Носилки, покачиваясь, двигались вперед. Задернув занавески, она шептала: «Ты от крови дракона, а дракон ничего не боится». В низкой землянке, служившей ей домом в Вейс-Дотрек, Дэнни приказала всем оставить ее. Всем, кроме сира Джораха. «Скажите мне», — спросила она, опускаясь на подушку, — «это сделал узурпатор?» «Да», — рыцарь извлек сложенный пергамент. «Вот письмо Визарису от магистра Иллирио. Роберт Баратеон предложил владение и титул лорда тому, кто убьет вас и вашего брата».
«Моего брата?» Рыдание ее превратилось в смех. «Узурпатор еще не знает о случившемся, правда? Придется ему возвести дрога в лорды». На этот раз смех Дэнни мешался со слезами. Словно защищаясь, она обняла себя. «И меня, вы сказали, меня?»
«И вас, и ребенка», — ответил мрачно сир Джорах.
«Нет, он не получит моего сына». Дейенерис решила, что не будет плакать и дрожать от страха. «Узурпатор теперь разбудил дракона», — сказала она себе, и глаза ее обратились к драконьим яйцам, покоившимся в гнезде из черного бархата. Трепещущий свет ламп плясал на каменистых чешуях. Алые, золотые и яшмовые пылинки плавали в воздухе вокруг яиц, словно придворные вокруг короля. Неужели ее охватило рожденное страхом безумие? Или же мудрость, присущая самой ее крови? Так и не сумев понять этого, Дэнни услыхала собственный голос. «Сир Джорах, разожгите жаровню».
«Халиси?» — рыцарь поглядел на нее удивленно. «Здесь и так жарко, вы уверены?»
«Да, я простудилась. Разожгите жаровню».
Он поклонился. «Ну, как прикажете».
Когда угли воспламенились, Дэнни отослала сира Джораха. Ей нужно было сделать все в одиночестве. «Это безумие», — сказала она себе, снимая черно-алое яйцо с бархата. «Вся эта краска только треснет и обгорит. Сир Джорах обзовет меня дурой, если я погублю яйцо. И все же, все же...» Осторожно взяв яйцо обеими руками, она поднесла его к огню и положила на горячие угли. Черные чешуйки как будто бы засветились, впивая тепло. Пламя лизало камень злыми красными язычками. Потом Дэнни положила на огонь остальные два яйца и отступила от жаровни, задыхаясь. Она смотрела, пока угли не превратились в пепел. Искры взмывали вверх и исчезали в дымовой дыре. Жара плясала волнами вокруг драконьих яиц. Это все. «Ваш брат Рейгар был последним драконом», — сказал ей сир Джорах. Дэнни скорбно поглядела на яйца. Чего она ожидала? Тысячу тысяч лет назад они были живыми, но теперь превратились в красивые камни. Из них никогда не вылупятся драконы. Ведь дракон — это воздух и пламя, живая плоть, а не мертвый камень. Когда Кхал Дрога вернулся, жаровня уже остыла. Кохелла вел за собой вьючного коня, туша огромного белого льва была переброшена через животного. На небе высыпали звезды. Спрыгнув с жеребца, Кхал расхохотался и показал ей свежие царапины на ноге, где Храккар разодрал его штаны. «Я сделаю тебе плащ из его шкуры. Луна моей жизни», — пообещал Дрога. Дэнни рассказал ему о том, что случилось на рынке, и смех сразу умолк. Кхал слушал ее весьма внимательно. «Сегодняшний отравитель был первым», — предостерег его сир Джорах Мормонт. «Ждите новых. Люди многим рискуют ради титула лорда». Дрога примолк на мгновение и, наконец, сказал: «Этот продавец отравы бежал от луны моей жизни. Пусть теперь бегает за ней». Да будет так. Чхога и Джорах Андал, обоим вам я говорю. Выберите себе по коню из моих табунов и косяков, и он станет вашим. Любого коня, кроме моего рыжего и серебрянки, которая была свадебным подарком луне моей жизни. Я не останусь перед вами в долгу за то, что вы сделали для меня. И Рейга, сына Дрога, жеребца, который покроет весь мир, я тоже отделю подарком. Ему я отдам железный трон, на котором сидел отец его матери. Я подарю ему 7 королевств. Я, Дрога Кхал, обещаю сделать это. Голос его возвысился, и он поднял кулак к небу. Я отведу свой Кхаласар на запад, туда, где кончается мир, и переправлюсь на деревянных конях через черную соленую воду, чего не делал еще ни один Кхал. Я перебью мужей, что носят железные одежды, и низвергну их каменные дома. А потом силой возьму их женщин, детей отдам в рабы, разбитых богов привезу в Эс Дотрак, чтобы они склонились перед матерью гор. Такой обет приношу я, Дрога, сын Пхарбо. Я клянусь в этом перед ликом матери гор, и пусть звезды будут мне свидетелями». Кхаласар оставил Вейс Дотрак через 2 дня, направившись по равнине на юго-запад. Кхал Дрога на огромном рыжем жеребце вел своих людей. Дейенерис сопутствовала ему на серебрянке. Виноторговец торопился позади них, ногой и пешей, с оковами на руках и горле. Цепи его были прикреплены к упряжи лошади Дэнни. Она ехала, а он бежал, босой и спотыкающийся. С ним не могло случиться ничего плохого, пока хватало сил угнаться за конем.